Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, что Ты здесь с нами, по неизменному Слову Твоему. Да возвеличится сегодня милость Твоя и обновится помазание Твое для искупленного племени Твоего. Позволь нам сегодня подняться на вершины для нас недосягаемые и уразуметь превосходящую наше разумение любовь Твою. Мы благодарим Тебя, что Ты здесь. Да будет сегодня наш разум способный воспринимать глаголы Твои. Позволь нам раствориться в них и шествовать в них, наступая на твердыни дьявола и разрушая их. Да будут разрушены они сегодня в разуме святых Твоих все твердыни дьявола и всякая религиозность, которая затуманивает и преграждает путь свету. Да будет сегодня проклята она во имя Иисуса Христа. И да восторжествует сегодня Слово Твое и Дух Твой Святой в этом служении. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Люблю я размышлять о чудной той стране, где вечный покой и мир, и счастье царит вполне. Чудный небесный Сион, мы будем мой парит тебе, сияние мира рассел полон, ты не зла на твоей земле. Увижу скоро я.
Сегодня мы будем продолжать обзор книги Руфь. Прежде чем читать вторую главу, быть может, для непосвященных, да и для нас воскресить в памяти, чтобы была какая-то связь между первой и второй главой. Книга Руфь начинается повествованием об одной святой израильской семье, которая во время голода, во время судей, когда правили судьи, отправилась на Моавитские поля. И на Моавитских полях женщина Наиминь с мужем своим Авимелехом, Ахимелехом потеряла его и потеряла двух своих сыновей. Сыновья женились там, взяли себе там жен, и она потеряла их. То есть они умерли на Моавитских полях. И она услышала, что Бог посетил народ свой в Вифлееме и дал хлеб на Вифлеемских полях. И она возвратилась с двумя снохами своими, и по возвращении своем снохи ее были весьма прекрасными женами и весьма хорошо к ней относились, и поэтому она благословила их и не хотела, чтобы они остались в молодости своей незамужними. И она сказала: «Возвратитесь, дочери мои, на родину свою, к народу своему и к богам своим, и да благословит вас Бог и даст вам мужей, чтобы вы нашли благословение, и так как вы со мной хорошо поступали и с моими сыновьями, да будет вам и там хорошо». Но они обе стали плакать и не захотели возвратиться. Но она снова убедительно просила их, что она не может дать им мужа. И тогда одна из них возвратилась, но Руф в это время изнесла или же произнесла проклятие на народ свой и на богов народа своего. Она сказала: «Жив Господь, и пусть Он сделает мне то и то». Это была форма проклятия, которую она произнесла. «Если я когда-нибудь возвращусь к народу моему и к богам народа твоего, твой народ станет моим народом, и твой Бог моим Богом. Не оставлю тебя, не упрашивай меня и не убеждай меня». И тогда Наимин, увидев, что теперь она непреклонна, она как бы вступила в завет с народом израильским, которого еще не знала, а знала лишь только по мужу своему и по своей свекрови. И тогда она не стала удерживать ее, и они возвратились. Исследуя их историю родословную, мы определили, что они были ефрафяне, потому что здесь говорится, они были ефрафяне. Ефрафа – это женщина была из моавитского племени, и она была женою Халева, сына Иефонина. Сама Иефония была мать Халева. Отец же Халева был Есром, сын Фареса, которого родила Фамарь от Иуды. Здесь мы обратили внимание на то, что родословная идет по матери, и Дух Святой не называет отца часто, а называет мать. И когда мы исследовали, то мы пошли именно к Халеву, сыну Иефони, кенезиянину. Именно из этого племени, с которого Моисей взял себе жену, из этого племени взял себе жену Есром, из этого же племени взял себе жену Халев. И они так и называются по имени своей матери, ефрафяне, или же Халев, сын Иефонин. И теперь Наимин со своим мужем Ахимелехом и сыновьями своими Махлоном и Хелионом являются ефрафянами, то есть они из рода Халевого. На полях моавитских мы определили то, что они умерли не за грех, и не потому, что они были сами по себе грешными мужьями и плохими. Они были прекрасными мужьями, они представили Бога Израилева в таком свете, что Руф даже по смерти своего мужа не захотела возвратиться к народу своему и к богам народа своего. Она прилепилась через мужа к Богу Израилеву. Мы определили, что эти люди являлись прообразом закона. Закон не мог действовать на ханаанской земле, потому что закон был дан для грешников. Ханаанская земля была святой землей. И поэтому на моавитских полях закон, действующий закон, убил их. Он должен был их убить. Законом не оправдывается никакая плоть. Оправдание через закон не могло прийти, и никто не мог оправдаться законом. Закон только выявил природу и натуру греха и убил. Но теперь мы видим, что когда она возвратится сюда назад, то Бог нашел себе такую женщину. Забудь народ твой, дом отца твоего. Ему нужна церковь, которая именно это сделает. И мы выбрали или же увидели для себя образец, кто будет кандидатом или же кто будет участником восхищения, кто войдет в категорию младенца мужского пола и будет восхищен при утренней звезде. Это те, которые оставили народ свой и дом отца своего. Апостол Петр в 1 главе 18 стихом 1 послания говорит: «Зная то, что мы искуплены от суетной жизни, переданной нам от отцов, драгоценную кровью чистого и непорочного Агнца». Это говорит об искуплении от суетной жизни отцов, начиная от Адама и кончая нашими родителями, которые передали нам не только святую жизнь, но вместе со святой жизнью передали суетную жизнь. Это наследственные болезни физические, это наследственный характер. За наследственным характером стоит сатана, не Бог стоит, дьявол стоит. И Слово Божие говорит: мы искуплены. Каким путем? «Забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей». Мы искуплены, и если чадо Божие не примут это искупление, это находится в их устах. Оправдание и осуждение, смерть и жизнь во власти языка. Если я принимаю верою это учение, то я начинаю его исповедовать. Вера говорит, вера видит, вера слышит. Вера от слышания Слова Божия. И когда мы говорим и свидетельствуем: «Я умер для суетной жизни, переданной мне от отцов, и принял жизнь Иисуса», вы можете ее принять только на Вифлеемских полях. Туда именно пришел Иисус, и христианство, номинальное христианство, вспоминает рождение Иисуса Христа один раз в году. Вот сейчас все готовятся к этому празднику, но слава Богу, что мы находимся постоянно в этом празднике. Для нас Иисус воскрес, родился и умер каждый день. Это не значит, что мы отвергаем эти праздники, но Евангелие и первые христиане не имели таких праздников. Они были потом, со временем, то есть легализированы и вошли в христианскую летопись и стали как праздники один раз в году. Поэтому один раз в году они вытаскивают Иисуса из пещеры и потом снова относят туда. И если вы им скажете «Христос воскрес» не в этот день, то они вам скажут «Не кощунствуй, он еще находится там, воскресенье будет послезавтра, а не сегодня». Точно так и Рождество. Если Иисус воскрес, и эта звезда вошла во мне, то Он всегда рожден и во мне. И поэтому я соблюдаю этот праздник каждый день. Я не отрицаю праздника Рождества, который будет праздноваться всеми христианами 25-го. Просто они совпадут со мной один раз в году. И, следовательно, если один раз в году совпадут, а все остальные дни не совпадают, то я их враг. Потому что они со мной не совпадают, а я с ними не совпадаю. У нас совпадение только один раз в году. Мы будем праздновать праздник Рождества сегодня, и будем праздновать его завтра, и послезавтра, и до скончания века. Потому что Иисус, Слово Божие говорит, возродил нас воскресением своим. Бог Отец возродил нас воскресением Иисуса Христа. Воскресил нас воскресением. И я обещал, что я отвечу на этот вопрос. Мне задали вопрос, что такое еврейский праздник Ханука? Еврейский праздник Ханука совпадает с Рождеством 25 декабря, но он не несет совершенно того смыслового значения, которое празднуем мы. Это произошло, этот праздник начал свое начало во время Маковеев. В 168 году до нашей эры Антиох Эпифан, ассирийский царь, завоевал Иудею и внес Зевса Олимпийского прямо в храм и поставил его в храме, осквернил храм Олимпийского Зевса, которому поклонялась Греция, Италия и ассирийские цари, которому будет поклоняться в последнее время многие святые. Это спорт, бог крепостей, Олимпийский Зевс. Его он внес в храм. И Иуда восстал, Иуда Маковей, и 3 года спустя, после того, когда Антиох Епифан внес этого Зевса, он завоевал храм и очистил, и выбросил его оттуда. И это был как раз 25-й день месяца Кислева, 3-й месяц еврейского календаря. И он стал праздником радости, праздником Маковеев, и называется Ханука. То есть мы же этот праздник называем Рождество Иисуса Христа. Так совпало, что Иисус родился, и через 8 дней спустя, 1 января, когда придет 8-й день, его принесут в храм и обрежут его, и дадут ему имя Иисус. И с этого времени начнется так называемая наша эра, летоисчисление новое. Наша эра в момент завета. 8-й день – это день завета, когда Бог заключал с человеком завет. Иисуса принесли точно так же в этот храм. И теперь я возвращаюсь снова сюда. Наиминь возвращается с Руфью. Руф – это прообраз церкви Иисуса Христа, как мы уяснили себе, языческая церковь, но теперь она уже не просто языческая. Она теперь израильская церковь и языческая, потому что у Бога нет израильтян и язычников, у Него один народ и одна церковь, составленная из всех народов, наций, племен и языков. И мы видим на престолах 24 старца, которые себе говорят: «Ты искупил нас Богу из всякого народа, колена, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Это значит, и евреи, и все другие национальности входят туда. И Бог из этих 2 народов делает 1 народ посредством креста Христова. И поэтому Руф является прообразом невесты, прообразом церкви, которая забыла народ свой. Почему Бог не мог сделать такой яркий образ на израильской деве? Почему именно не израильская дева стала прообразом здесь, а Руф Моавитянка? Потому что израильской деве не нужно было забывать народ свой, дом отца своего и Бога своего. Но Богу нужен был образец, и Он нашел этот образец. И этот образец нашелся в языческой земле. Руф Моавитянка стала прообразом церкви. Она стала прообразом церкви, и сейчас мы будем смотреть дальше, как Дух Святой будет развивать, и сколько величественных женщин, обладающих великой верою, войдет в лето, то есть в родословную царя царей и Господа господствующих. Глава 2. Теперь мы будем продолжать. Что же произошло? Они возвратились с полей Моавитских, И Наэминь сказала, когда обрадовались, город пришел в движение. Эта семья была очень знатная из знатного рода Халева. Возвратились все, весь город Вифлеем пришел в движение. И радовались, говорили, Наэминь возвратилась. Наэминь — это приятная. И она говорила, не зовите меня приятную, зовите меня Марью, горькую, ибо Вседержитель послал мне горечь. И как мы ответили, но Наэминь не знала и не подразумевала, что за горечью, которая пишется здесь, сзади идет великая слава, сеется в немощи, в бесславии, а восстает в силе и в славе. И мы увидели самих себя, и верою увидели, что сегодня наша немощь и бесславие и клевета, которую мы несем, однажды засветится славою. И что Бог не хочет, чтобы мы называли себя Марою. Он хочет, чтобы мы продолжали себя звать Наиминью, приятная. Мы имеем Иисуса Христа краеугольным камнем, и среди всех скорбей оставьте за собой имя Наиминь. Отрекитесь от имени Мары. Вы не горькая, вы приятная, потому что вы имеете то, чего не имеет весь мир, драгоценность Иисуса Христа. Вторая глава повествует такие слова. У Наимини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный из племени Елемелехова, имя ему Ваос. Из этого же племени был этот человек, весьма знатный, Слово Божие говорит. И сказала Руф Моавитянка Наимини: «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей: «Пойди, дочь моя, в Вифлееме хлеб». И она пришла, и она не бездействует в Вифлееме. Как только она пришла, она говорит: «Пойду я на поле и буду подбирать колосья». Это был действительный голод, что этой женщине, пришедшей, даже не было что поесть. Нужно было собирать колосья, перетирать их, и потом, быть может, толочь в самодельной ступе, сделать из нее грубую такую смесь муку и печь потом лепешки и есть, чтобы не умереть от голода. Наэминь была уже пожилой женщиной, она оставалась дома, когда они пришли, а Руф пошла искать судьбу свою, собирать хлеб. Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу, который из племени Елемелехова. Она попала прямо на поле племени своего мужа, совершенно не подразумевая и не зная об этом. Дух Святой привел ее на это поле, Вифлеемское поле, то самое поле, на котором когда-то родится Мессия, то самое поле, на которое спустятся ангелы с небес, и во время горечи и падения народа израильского и всего мира, задыхающего в скорбях, они начнут петь «Слава Вышних Богу на земле мир, в человеках благоволение». И вот Ваос пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами!» Они сказали ему: «Да благословит тебя Господь!» Я люблю такие приветствия. «Бог в помощь!» Старое славянское русское приветствие. «Бог в помощь! Спаси тебя, Бог! Спасибо!» Сегодня намеренно его обокрали и урезали, чтобы оно было меньшим, и чтобы тот, кто говорит «спасибо», он даже и не знал, что в этом слове «спасибо». «Спасибо» — это «спаси тебя, Бог». Когда вы встречаете работающего человека и говорите ему «Бог в помощь», он говорит «спаси тебя, Бог». То есть «спаси тебя, Бог, за то, что ты так благословляешь меня». И мы видим, что Израиль пользовался такими приветствиями. Они не просто говорили, они говорили «да благословит тебя Господь», «Господь с вами, да благословит тебя Господь». И сказал Ваос слуге своему, представленному к жнецам: «Чья это молодая женщина?» Слуга, представленный к жнецам, отвечал и сказал: «Это молодая женщина моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей моавитских. Она сказала: буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла и находится здесь с самого утра, доселе. Мало бывает она дома». И сказал Ваос Руфе: «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Она пала на лицо свое и поклонилась до земли, и сказала ему: чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка. Воос отвечал и сказал ей: мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать, и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала ни вчера, ни третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтоб успокоиться под его крылами. Она сказала: да буду я в милости пред очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих. Читая это место Священного Писания, я вижу совершенно другое. Эти служанки – прообраз Израиля. Воос – прообраз Иисуса Христа, и слуга Вооза представлены, чтобы наблюдать за жнецами Дух Святой. Дух Святой. И он увидел эту женщину, и благоволение слуги было к этой женщине. Он не прогнал ее. Она стала подбирать. Вы знаете, что мы не имеем и не имели завета, его имел израильский народ. Но мы пришли, мы оставили свой народ и дом отца своего и стали собирать на поле Вооза. Иисус никогда нас бы не узнал, если Дух Святой не укажет ему, что это мы. Потому что Дух Святой послан с одной единственной целью на эту землю, чтобы найти невесту для Сына Небесного Отца. Иисус пока не знает ее, но Дух Святой будет знать ее. Он должен найти ее. Он слуга, который представит и скажет, кто она такая. И этот слуга представлял много служанок. У него было много служанок, но это были только служанки. Это не были жены Вооза. И этот человек из Вифлеема, из княжеского рода по Наасону, князю Иудиному, он был человеком, который родился по ветке от блудницы Раав. У него тоже мать была точно такой же, хананеянкой, пусть не моавитянкой, но тоже язычницей. Я имею в виду не прямая мать, это уже бабушка, но тем не менее Слово Божие называет ее матерью. И теперь он является прообразом Иисуса Христа. И слуга говорит: вот она, эта женщина. Он спрашивает, кто эта женщина? Она подбирает, но она подбирает, у нее нет тех прав. И она пришла и подбирает, но слуга не выгнал ее и говорит: эта женщина является женою умершего человека. И это поле, и это племя, и это поле как раз принадлежало бы ей. То есть это поле Воозу принадлежит, оно не принадлежит непосредственно ее мужу. Там есть поле ее мужа, но она пришла на поле Вооза. А поле мужа в это время не обрабатывалось, потому что она была на моавитских полях, и муж не обрабатывал поле, он ушел. Но эти поля обрабатывались, и Бог посетил народ свой. И мы видим, что как Воос обратился, он сразу почувствовал в сердце к ней особое благоволение. Он подозвал ее, назвал ее дочерью и сказал: «Дочь моя, не ходи на другое поле, пусть только это поле будет в глазах твоих. Ходи за служанками моими. Вот я дал приказ служанкам моим и слугам моим, чтобы ты подбирала здесь. И когда захочешь пить, приходи к сосудам, из которого черпают слуги мои и служанки мои, и пей оттуда». Вы знаете, что вода очень высоко ценилась восточными народами. Вода была редким явлением. Нужно было найти колодец живой воды. Живая вода – это когда люди копают и напали не просто, что вода поднимается, а бьет родник, живая вода. И это назывался колодец живой воды. Оттуда набирали воду и носили жнецам на поля. И вода эта стояла, и она была очень ценной. Эта вода тоже являет прообраз жизни, прообраз Слова Божьего. И Воос говорит ей: не ходи больше на другое поле, будь здесь, и когда захочешь пить, придешь и утолишь жажду мою, свою. Эта вода тоже являет этого слугу, который распоряжается этой водою. Только Дух Святой может дать нам эту воду. в Иисусе Христе. Она сказала, чем я снискала такое благоволение, и падши поклонилась пред ним. Она сказала, я недостойна всех служанок твоих. А он сказал, мне сказано все, что ты сделала для свекрови своей, что ты оставила отца своего и мать свою, и народ свой, и богов своих, и пришла, чтобы успокоиться под крылами Бога Израилева. И он благословил ее. Она приняла это благословение и сказала, да буду я благословена пред очами твоими. Ты говорил по сердцу рабы твоей и утешил меня. Однажды Бог утешит и ваши сердца. Когда вы поймете, когда вы придете с Моавитских полей, когда вы получите полную свободу от закона. Я знаю, что множество святых проповедуют о благодати, но находятся под законом. Настоящей благодати они не знают. Когда есть благодать, тогда уже нет напоминания о грехах и осуждения о них. Когда существует полное право благодати, и вы в сфере благодати, грех не мучает и не терзает вас. Вы успокаиваетесь, вы освобождаетесь. Но до тех пор, пока вы чувствуете, что вы не можете бороться с грехом, и он то в одном месте, то в другом ставит вам подножку, вы падаете, скорбите и снова встаете и ищете хлеба. Сколько сегодня христиан, бегающих по церквам, ищущих хлеба. Нету хлеба. Однажды было на этих Моавитских полях хлеба, но там был хлеб в Израиле, и стал голод, и они ушли. Сколько сегодня появляется новых конфессий, деноминаций, только по той простой причине, это говорит о том, нет хлеба в Вифлееме, голод был. Но теперь наступает великий голод во всех конфессиях. Сегодня ни одна деноминация не может похвалиться мы. Сегодня могут этим похвалиться только отдельное служение, Руфь, моавитянка, которая полностью оставила. Нужно выйти из любой конфессии, из любой деноминации. Я не говорю покинуть ее, но я говорю подняться над рамками сектантскими. Мы пятидесятники, мы субботники, мы баптисты, пресвитериане, католики и так далее. Выйти из этих моавитских полей. Хананская земля, там нет названий. Там все дети всемогущего Бога, и никто никого не унижает, и никто никого не оскорбляет. Вы не духовные. Вы неправильно соблюдаете закон, вы эту заповедь не соблюдаете, мы с вами не можем общаться, потому что вы с нами не ходите. Иисус сказал, если даже не с вами не ходят, но изгоняют бесов силою моею, то они не против вас. Не прогоняйте их, общайтесь с ними, не будьте религиозными, не будьте сектантами, поднимитесь над этими перегородками расстроенного Иродова храма. Ему подписан приговор, конец не останется камня на камне. И поэтому сегодня есть отдельные руфьи, которые пришли к Богу Израилеву, потеряв своего мужа, потеряв свою опору. Муж – это ветхая плоть, которая пыталась исполнить закон, но закон убил ее, потому что она не исполнила его. Закон осуждает только грешника и дан только для грешника. И когда вы пришли на Моавитские поля, то к вам пришел человек благодати, Иисус Христос. И уже не осуждает вас и говорит, кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Кто будет осуждать? Иисус Христос умер, но Он и воскрес. Он воскрес для твоего оправдания. И поэтому Руфь Моавитянка встретилась на этом поле, получила благословение. И теперь посмотрим, как произойдет дальше эта величественная любовь Сына Человеческого с Церковью Своею. И сказал ей Воос, время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась. Время жатвы. Эта книга описывает события жатвы. Во время жатвы я скажу жнецам, чтобы они пошли и собрали прежде плевелы. Плевелы собраны. Здесь уже говорится не о плевелах, здесь идет уборка пшеницы. Теперь Руф получает не только разрешение собирать и пить, она приглашается к обеду самим Воозом. Он сам ей говорит, время обеда, приходи и садись со мною и служанками моими, и жнецами. Она участвует в жатве, она собирает колосья. Пока еще у нее нет серпа, она собирает колосья. Он говорит, садись и бери хлеб. Теперь она получила не только воду, но и хлеб. И обмакивай в уксус. Я понимаю, многие христиане не любят уксуса, горечь, забывая, что скорби и горечи являются хорошим снадобьем для хлеба, и хлеб хорошо будет усваиваться. Хлеб жизни хорошо усваивается, когда мы имеем скорби и страдания, когда мы имеем клевету и отвержение, когда нас отвергают и поносят, это уксус. И хлеб, который вы принимаете, он очень хорошо усваивается вместе с уксусом в желудке церкви. Обмакивай в уксус свой кусок хлеба. Также и агнец елся с горькими травами. Сегодня многие христиане убрали горькие травы, проповедники процветания, они убрали скорби, их не должно быть. Нет, надлежит вам много пострадать, как и Сыну Человеческому, если вы Его дети, и вы пострадаете так же много, и притом только от своих, и еще раз от своих, от своей деноминации. Если ты субботник, будешь страдать от субботников, если баптист от баптистов, пятидесятник от пятидесятников, католик от католиков и так далее, ты пострадаешь от своих, они будут именно извращать твои святые порывы и забрасывать грязью все святое в тебе, осуждать тебя и указывать перстом, что ты такой, сякой, недостоин и так далее. Но теперь она уже находится на поле Вооза. Наступила великая жатва. Она ест хлеб. И встала, чтобы подбирать. Вооз дал приказ слугам своим, сказав, пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. Пусть она подбирает и между снопами. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте. Пусть она подбирает и не броните ее. Теперь слуги увидели, что эта женщина приобрела такое благоволение в очах Вооза, что моментально поднялась над всеми слугами. Она получила привилегию среди всех слуг. Еще будучи никем и ничем, уже слуги поставлены в такое состояние, что они не могут ее бронить. Они должны делать все, что она захочет, и даже еще отбрасывать ей от снопов. То есть их труд, они жали, а она должна взять их жатву. Апостол Павел так и сказал, что то, что он имел, мы, говорит, вошли в их жатву. То, что сегодня мы имеем, мы не достигли этого, мы не достойны такого служения. Это Вооз приказал, чтобы нам кидали от снопов. Мы вошли в жатву его жнецов. Другие до нас, жнецы, жали и оставили кровь свою на миссионерских полях. Апостолы оставили свою кровь на этих миссионерских полях. Другие христиане. Мы только вошли в эту жатву, великую жатву последнего времени, когда Дух Святой пробудил народ свой, и мы услышали есть хлеб в Вифлееме. И теперь нам откидывают от этих снопов. Так подбирала она на поле до вечера и вымолотила собранное и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала. И вынула руф из пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама. И сказала ей свекровь ее, где ты собирала сегодня и где работала? Да будет благословен, принявший тебя. Руф объявила свекрови своей, у кого она работала. И сказала человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Вооз. Руф пока не знала, кто такой Вооз. Она просто увидела этого князя, преклонилась пред ним, но она не знала, кто он. И сказала Наимин снохе своей, благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых. Обратили внимание? Ни живых, ни мертвых. Она имела в виду, когда Вооз сделал милость для Руфи, он сделал милость для ее мужа и для ее сыновей, и для нее также. Это говорит о том, что Бог воскресит нас. Если закон вас убил, Бог воскресит вас. И сказала ей Наимень, человек этот близок к нам, он из наших родственников. Прежде чем читать дальше, я буду читать дальше. Руф Моавитянка не знала, кто такой Вооз. Но она принесла хлеба от Вооза. Так же и для Наимини. Христиане, я вновь и вновь скажу, христиане, которые имеют негативное отношение внутри, в духе своем к народу израильскому. Посмотрите, что сделала Руф. Это не была обыкновенная любовь. Будучи голодной сама, она не съела все. Но на Слово Божие говорит, она все-таки наелась. но она кусок этого хлеба, этой благодати Божией, принесла Наимине, чтобы она могла узнать, что такое благодать. Наимин еще не знала значения благодати, называла себя Марою, потому что все находящиеся под законом находятся под проклятием, и им имя Мара. Но она не знала, и она дала хлеб. И та удивилась и спросила, кто этот человек? Так что не столько уж много благородных и добрых людей было в это время, иначе Наимин бы не удивлялась. Не очень много было жнецов, которые пустили бы вас собирать за ними, да еще и отбрасывали бы вам от снопов. Обычно во время жатвы угоняли не слуг. Хотя по закону израильскому Бог дал непростой закон. Вы помните, когда мы разбирали числа, второзаконие, книгу Левит, то был такой закон, когда будешь жать, то не собирай все колоски и не дожинай до конца поле твое. В этом законе Дух Святой говорил о церкви Иисуса Христа. Но народ израильский не мог понимать, почему он не должен обирать виноград до конца, почему, когда он снимает плоды из деревьев, он не должен снимать все плоды подряд, почему, если придет пришелец на это поле, именно пришелец и нищий, то он может собирать и не выгоняя его. Это все указывало на церковь Иисуса Христа, что она придет и станет собирать, и привьется, будучи дикой маслиной, природной маслине, и составит один народ и станет общником одного корня Вооза Иисуса Христа. Поэтому она принесла народу израильскому, принесите и вы кусок хлеба, расскажите о благодати Божией во Христе Иисусе, провозглашайте мир в стенах Иерусалима, я уже говорю не о небесном Иерусалиме, а о земном, благословляйте их, потому что они сегодня называют себя горькими, Марою. Но Бог соединит их, и они составят один народ, и соединит их с нами, и мы вместе будем называться Наимень. Руф Моавитянка сказала, он даже сказал мне, будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей. И сказала Наимень снохе своей Руфе, хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле. Так была она со служанками Воозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. Она все еще живет у свекрови. Законного брака еще не произошло. Но во время жатвы произойдет такое общение церкви со Христом, которого церковь в периоде 2000-летнем еще никогда не испытывала. Брак Агнца наступит на земле. Повторяю, брак Агнца наступит в последние дни жатвы на земле, он не будет в небесах. Потому что притчи говорят, что на этот брак попадут люди не в брачной одежде, а туда ничто преданное мерзости и беззаконию не войдет. Туда ни в брачной одежде не войдете. Брак настанет здесь, и Бог здесь покажет разницу между Руфью и между своими служанками. Между теми, которые вошли по благодати, и между теми, которые все еще усиливались законом дел и законом Моисея, не имеет значения. Теперь закон – это образ, и Наимень учит ее, это закон, учит ее, как законным путем стать женою Вооза. Оказывается, был законный путь на брак Вооза, но Руф не знала об этом. Она пришла на это поле, но Вооз может стать ее законным мужем по закону и даже обязан им стать. И теперь мы прочитаем это в 3 главе. «И сказала ей Наимень, свекровь ее, дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было?» Здесь она уже заговорила о том, чтобы выдать ее замуж. Другими словами, не выдать ли тебя замуж, чтобы тебе хорошо было? Видите, Бог позаботился о том, чтобы нам было хорошо. Вот Вооз со служанками, которого ты была, родственник наш. Вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. Веет. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое. Идет жатва, и эта лопата сегодня веет, и все то, что легкое, на этом ветру Божием все улетает. А зерно тяжелое не подчиняется ложным ветрам. Вы уже не младенцы, увлекающиеся всякими ветрами. Младенцы легко отлетят. Бог сохранит их, Он вырвет их, как головню из огня. Все у них сгорит. Но в этой мякине есть не только младенцы, в этой мякине есть просто мякина. Сами младенцы не являются мякиной, но там есть именно то, что не является его детьми, но вошло в церковь. И теперь под этими ветрами лжеучений всевозможными, которые сегодня захлестнули церковь Божию, зерно противится ветрам своей тяжестью и падает здесь же, с лопаты, которая веет, а мякина улетает. Теперь вот что она говорит. Он веет сегодня на гумне ячмень. Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет, тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать. Рут сказала ей, сделаю все, что ты сказала мне. Надень свои лучшие одежды. Она одела лучшие одежды. Это были одежды благодати. Чем вы можете умилостивить Иисуса? Это одежда оправдания. В другой одежде он и не может принять. И Слово Божие говорит, и глазною мазью помажь глаза твои. Существует также и мазь, которая может привлечь, это благоухание, которое может привлечь Вооза на вашу сторону. И пойди, когда он ляжет спать, ляжь у ног его, а он скажет, что тебе делать дальше. Пойди и ляжь у ног его. Это полное смирение. Это безоговорочное полное смирение. Руф никогда так не делала, она не выходила так замуж. Но Наимин ей сказала, как делать, он родственник, он скажет, что делать. И пошла на гумно и сделала все так, как приказывала ей свекровь ее. Вооз наелся и напился, и развеселил сердце свое. И пошел и лег спать подле скирда. Она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. И сказал ей Вооз, кто ты? Она сказала, я Руф, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник. Вы обратили внимание, она обратилась к нему по закону. Она сказала ему, возьми меня в жены, ибо ты родственник. Я знаю закон, ты обязан взять меня, ты родственник, ты восстановитель семени, ты должен восстановить семя мужу моему, потому что он умер. Ты восстановитель семени, Иисус восстановитель семени. Вооз сказал, благословенна ты от Господа. Он узнал, что это была та самая Руфь, которая уже приглянулась его очам. И сердце уже его было наклонено к ней еще там, во время жатвы, когда она помогала жнецам и собирала с полей зерно. Что же он говорит? Дочь моя, это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Церковь, книга притчи. Много было жен, но она превзошла всех своей добродетельностью. И там описывается эта жена, какая она добродетельная. И муж ее известен у ворот. Вооз известен был у ворот. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночуй эту ночь, завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет. А если он не захочет принять тебя, то я приму, жив Господь, спи до утра. И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознавать друг друга, и сказал Вооз, пусть не знают, что женщина приходила на гумно. И сказал ей, подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее. Она держала, и он отмерил ей 6 мер ячменя и положил на нее, и пошел в город. А Руф пришла к свекрови своей, та сказала ей, что дочь моя? Она пересказала ей все, что сделал ей человек тот. И сказала ей, эти 6 мер ячменя он дал мне. И сказал мне, не ходи к свекрови своей с пустыми руками. Та сказала, подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело. Ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело. Прежде чем продолжать, я снова хочу сказать то, что я вижу здесь. То, что Дух Святой открыл не только для меня, но и для всех вас. Это тайна восхищения. Она пришла к нему. Он сказал, пусть никто не знает, что ты была здесь, и я сделаю все то, что ты сказала, я буду твоим мужем. Но пусть никто не знает. И теперь он уже дал ей 6 мер ячменя. 7-я мера – это вечная мера. Это покой, в котором потом она успокоится. Это правда. Он дал ей 6 мер ячменя. 6 мер получает только тот, кто находится в 7-м дне. 7-й день – это вечный день, день великого покоя. Бог не успокаивается просто в дне, Он успокаивается в церкви своей. Церковь имеет имя свое – свет и день. Ибо все вы сыны света, сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Но существует день, первый день, второй день, третий. Бог дал дню, то есть имя свету, день. И поэтому суббота – это невеста Иисуса Христа. Она полнота, наполняющая все во всем, всем. И поэтому она должна владеть 6 днями. То есть все 6 дней должны быть у нее во власти. Он дал ей 6 мер ячменя. И сказал, не ходи к свекрови твоей с пустыми руками. Я сделаю все то, о чем ты просила меня, и это твое дело, которое ты сказала, самое большое. Пойди ночью. Ночью раздался крик, вот жених идет. Ни одна из служанок не могла это сделать. Но у нее хватило света и масла. И она пришла и легла у ног его. И сказала, простри на меня крыло твое. И он простер на нее крыло свое. Он сказал, спи со мною. Ни одна служанка еще не спала с Воозом, которая была здесь на поле. Но эта Руф теперь сказала, ты мне родственник. Ты можешь восстановить семя. То есть семя, то, что сатана убил в тебе, человек. Я знаю, каждый человек, который пришел к Богу, однажды он имел самое высокое посвящение Богу, Боже. Он мечтал. Я видел людей и сам это пережил. С сединою, которые не достигли и плакали. Все было разрушено. Все самое лучшее, что они мечтали, не получилось в их жизни. Они хотели быть хорошими христианами, но сатана втоптал их в грязь. И сказал, все. И теперь они забыли обо всем, они умерли. И теперь пришел Воос, восстановитель семени. Он восстановит тебе семя. И ты снова будешь радоваться, ты получишь свою утреннюю звезду. Приди к нему. Масло – это измененная жизнь христианина, потому что масло является источником света. Оно поддерживает огонь, и оно средство для огня. Поэтому, когда люди говорят, что же такое елей в сосудах, елей в сосудах – это плод Духа, это твой измененный характер. Плод Духа, 5 глава, 22 стих. Любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, кротость, вера. Это измененный характер, это характеристика измененного характера. Такая характеристика светит пред людьми, и вы являетесь тогда городом укрепленным на горе, который видят все, и свечою в доме. Это значит, вы светите даже людям в церкви, потому что характер ваш изменился. Так и здесь. Руф имела этот характер. Мне сказано все, что ты сделала. Ты оставила народ твой и дом отца твоего и пришла успокоиться под крылами Бога Израилева. Теперь она находится, и свекровь ее научила. Пойди в эту ночь. В эту ночь, когда настала ночь, скоро произойдет то, о чем мы проповедуем. То, чего мы ждем. Восхищение. Пойди, и произошла встреча. И она легла у ног его. Повторяю, я вижу здесь восхищение. И все те, которые говорят, нет даже и намека на тайное восхищение в Священном Писании. Конечно, для вас, слепцов, этого намека нет, но мы его прекрасно видим. Даже здесь, когда Руф ночью, пойди, чтобы никто не видел, что женщина была здесь. Это говорится о том, что он ее взял как вор. Он придет тайно как вор, но возьмет только Руф. Так что не кричите, не возмущайтесь. Он придет как тать, как вор, но возьмет только Руф. И больше никого. И он сказал, спи со мною. И она спала с ним. А теперь посмотрим, каким путем Иисусу придется отвоевать церковь, потому что закон есть закон. И она должна быть юридически законной женой Воза. Потому что начнут говорить, столько служанок у тебя, столько евреянок, и по закону ты не имеешь брать моавитянку. Потому что народ израильский по закону не имел права брать языческих жен себе в жены. Что же должен сделать Воос? Он должен как-то отвоевать, чтобы Руф стала его женою. Она моавитянка, она чужеземка. Воос вышел к воротам и сел там, сидел там. Знаменитейший человек. Ворота города всегда служили символом, там решались все суды. И вот идет мимо родственника, о котором говорил Воос, и сказал ему Воос: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Воос взял 10 человек из старейшин города. Прообраз 10 заповедей, 10 старейшин города. Все должно быть юридически законным. И сказал: «Сядьте здесь». И они сели. И сказал Воос родственнику: «Наиминь, возвратившийся с полей Моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елимелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи и при сидящих здесь, и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай. Если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал: «Я выкупаю поле». Положение очень серьезное. Воос может потерять Руф. Он говорит: «Я выкупаю поле». Воос сказал: «Когда ты купишь поле у Наимини, то должен купить и у Руфи моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить для умершего, чтобы восставить имя умершего в уделе его». И сказал тот родственник: не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела». Оказывается, для того, чтобы восстановить семя, надо расстроить свой удел, потерять его. «Прими ее ты, ибо я не могу принять». Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и при обмене. Для подтверждения какого-либо дела один снимал сапог свой и давал другому, и это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Воозу: «Купи себе», и снял сапог свой. И сказал Воос старейшинам и всему народу: «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимини все Елимелехово и все Хилионово и Махлоново. Также и Руф моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». Прежде чем я буду читать, что сказал народ, я хочу остановиться на этой мене. Закон говорит, здесь не полностью сказана операция, которая должна была произойти. Помимо того, что он должен был снять сапог, то есть обувь свою, и отдать. Помимо этого, так как он не хочет восстанавливать семя, то эта женщина должна подойти и плюнуть ему в лицо. И тот должен согласиться с этим. Я знаю, те, кто не читает Писание, они этого не знают. Но помните, мы с вами это разбирали, этот плевок. Поэтому я сегодня буду отталкиваться от тех, кто разбирали, не буду показывать этого места, потому что я ценю время и хочу сегодня закончить эту книгу, обзор этой книги. Руф должна была подойти и плюнуть этому родственнику в лицо за то, что он отказался восстановить свое семя, то есть семя ее мужа, потому что он родственник. Для того, чтобы восстановить семя, вы видите, этот родственник сказал: «Я не могу удела моего расстроить». Он расстроится, если я возьму Руф моавитянку, и родится сын, он не будет под моим именем, а наследие остается за как будто бы моим сыном, но в то же время он не мой, не под моим именем, и все поле уходит ему. И он отказался от этого. И Иисус расстроил свой удел. Слово Божие говорит, он расстроил свой удел. Он оставил славу небес и, написано, обнищал до конца. Обогатимся его нищетой. То есть чем он обнищал? Он оставил все. Удел был расстроен. Он потерял все. И в Гефсиманском саду плакал и молился, чтобы удел был восстановлен. Удел его, слава его, все было потеряно. Он сказал: «Возврати мне славу, которую я имел у тебя до создания мира». У него был удел, у него была слава. Теперь он все теряет. И молитва в преисподней потрясала преисподнюю. Он кричал в преисподней: «Боже, вспомни, ты обещал, что я здесь буду только 3 дня и 3 ночи». Но он не знал сроков, положенных отцом в преисподней. В преисподней все было ночь, там уже не было дня. Он знал, что сроки, положенные отцом его власти, что отец считает, должно пройти только 3 дня и 3 ночи. И Иисус молился в преисподней, и написано: «Потряслась и всколебалась вселенная, и дрогнули основания ее, ибо разгневался Бог». Когда только 3 дня и 3 ночи исполнилось, сила Божия в лице Духа Святого сошла в преисподнюю и разрушила основание преисподней, и смерть, и ад были повержены, и Иисус восстал для того, чтобы получить удел.
Точно так и здесь произошло. Воос пошел на это. Это не был тщеславный человек. Он не боялся, что его удел расстроится. Что такое снять сапог? Вы знаете, что обувь на ногах христианина – это его оружие. Это одно из доспехов, это оружие его. Апостол Павел к Ефесянам пишет, чтобы мы оделись во всеоружие Божие и противостали в день злый, и все преодолевшие устояли. И там говорится всеоружие, и сказано и обувь. Обувь – это средство, которым мы попираем врага, ногами наступаем. И когда вы не хотите восстановить семя по закону, то обувь снимается, вы не будете владеть миром. Обувь говорит о том, что вы будете владеть миром, что вы будете попирать его жезлом железным и как сосуды глиняные сокрушать. Обувь говорит о том, что сатана не сможет поразить вас в ногу, потому что у вас есть обувь, вы наступите на льва и дракона и не понесете вреда. Будете попирать льва и Василиска, наступать на льва и дракона и не понесете вреда от второй смерти, потому что у вас обувь на ногах. И этот родственник снимает. Я имею в виду по закону. Сатана сделал так, что человек не устоял пред законом. Вы знаете, что за законом стоял никто иной, как тот же Христос. Вы знаете, что имя Иегова – это небесное имя Иисуса Христа, Царя царей и Господа господствующих. В оригинале, когда Иисус идет на Иордан к Иоанну креститься, Иоанн указывает на него пальцем. Вот Агнец Божий. Слово «агнец» переведено «вот Иегова, который берет на себя грех мира», потому что в слове «Иегова» есть слово «агнец», не имеющее ни начала, ни конца дней. Оно имеет несколько значений, но в русском переводе осталось только «вот агнец». И не объяснено хорошо, что такое «Иегова», «Ягова». Сущий, не имеющий ни начала, ни конца дней, Иисус свидетельствовал пред народом израильским, прежде нежели был Авраам, я есим, я сущий, я не имею ни начала, ни конца дней. Они хотели его побить камнями, потому что он назвал себя в это время я Иегова. Тогда он обратил их к Иоанну, разве Иоанн не говорил вам о том, что я Иегова? Я сущий. Поэтому Иисус, как Иегова, отказался расстраивать свой удел. То есть, когда он был на небесах, то закон имел отношение, и закон никак не мог расстроить своего удела и взять иноплеменницу. Но теперь он восстановитель семени, это тот же Иисус. Слово Божие рисует нам два человека в одном человеке. Плюнуть в лицо. Разве не произошло этого? Разве не был Иисус оплеван? Вы читали о том, что он был оплеван. Кем он был оплеван? Мной. Вами. Каждый из вас один или два или три раза, я не знаю сколько, плюнули ему в лицо. Ваш грех – это был плевок ему в лицо. И чтобы понести этот срам и беззаконие, он должен был умереть за наши грехи, заплатить цену и воскреснуть, и стать восстановителем. И в это время он был без обуви, сатана поразил его в ногу. Об этом семени сказано было еще в начальной книге Бытия. Слово Божие сказало тогда Адаму и Еве, он будет поражать тебя в голову, это семя было об Иисусе Христе, а ты будешь, дьяволу сказано, в ногу его жалить. Сатана ужалил его в ногу. Быть может, вам не понравился человек, который отказался брать, но Слово Божие в этих двух людях показало одного и того же Иисуса Христа, одну и ту же личность. Каждая жертва свидетельствует о какой-то отдельной стороне Иисуса Христа. Не могла одна жертва полностью показать, что сделал Иисус для нас. Но в этой жертве, в этом плевке и в снятии сапога Иисус показал, «Ради тебя я подставил свою ногу, чтобы змей ужалил меня, а не тебя. Я несу твой позор. Это ты должна была бы нести, но я беру твой позор, я беру твои грехи, я беру твое разрушение». И в лице Воза я восстанавливаю. Этот сапог теперь опять у Воза. Воос восстал, и Иисус воскрес. И теперь говорит, я беру ее. Он говорит, возьми ты ее себе в жену. Теперь посмотрите, как народ отреагировал на то, что Воос берет Руф Моавитянку себе в жены. И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, 10 старейшин, которых он посадил, закон. Все было юридически по закону. Мы свидетели. Закон будет свидетельствовать не против теперь нас, а за нас. 10 заповедей будут свидетельствовать за нас. Потому что в лице Вооза Мы умерли для греха, и теперь он не свидетельствует против нас. «Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль, как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрате, и да славится имя твое в Вифлееме. И да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамар Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины». Надо быть только исполненным Духом Святым, чтобы произнести такое пророчество, такое благословение о Руфе и о Боозе. И именно эти 10 человек и народ, который там был, я верю, что они были исполнены Духом Святым, хорошо знали историю народа израильского. «И взял Боаз Руф, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность». Господь дал ей беременность. «И она родила сына. И говорили женщины Наимине: благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника. И да будет славно имя его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше 7 сыновей». Вот что может делать Бог. Сноху сделать лучше 7 сыновей для свекрови. «И взяла Наимин дитя сие и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили: у Наимини родился сын, и нарекли ему имя Авид. Он отец Иессея, отца Давидова. И вот род Фаресов. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама». Помимо того, что Есром родил Арама, Есром также родил и Халеба. То есть от это, отсюда же. Арам восстановил ветку Халеба. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Авида, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида. На этом эта книга Руф заканчивается, показывая величие и славу Божию, каким образом в естественных обстоятельствах происходят величественные и славные Божьи откровения относительно своей церкви. Родился Авид. У меня есть записка, на которую я отвечу прямо сейчас, прежде нежели мы будем прославлять Господа. В этой записке сказано: брат Аркадий, у меня к вам вопрос, бывает ли сын от сатаны? И если да, подтвердите, пожалуйста, местом Писания, заранее благодарна. И здесь имя этой сестры, которая пишет эту записку. Не бывает. Слово Божие говорит: Господь дал семя. Теперь есть люди, которые говорят: если Господь дает, то и дьявол дает. Я скажу вам, как дьявол дает. Будет только один сын от сатаны, который действительно будет рожден от сатаны. Это человек греха, сын погибели. Это будет сын сатаны. Но ни одного из рожденных женами не было сыном сатаны. Они потом становились сыновьями сатаны. Каин был от Господа. Потом он стал сыном сатаны. Если бы он был сыном сатаны, Бог не оплакивал его, не разговаривал с ним и не имел бы с ним ничего общего. Но Бог был с ним и говорил: Каин, грех у порога, но ты господствуй над ним. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Это говорит о том, что он не сын сатаны, что грех еще там, когда мы становимся сынами Божьими, когда сынами дьявола, и когда мы сыны человеческие, когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, тогда мы становимся сынами Божьими. Когда мы принимаем грех в сердце дьявола, мы становимся сынами дьявола. Всякий, делающий грех, от греха рожден. Я не имею в виду, когда вы делаете грех недобровольно, под насилием. Я имею в виду, когда вы делаете его добровольно. Все люди, которые находятся в схватке с грехом и недобровольно, они знают, что это грех, и делают, потому что не могут не делать. Всякий, делающий грех, есть раб греха. Однако, если сын освободит, сын и пришел для того, чтобы освободить. Поэтому не бывает от дьявола сыновей. Они потом сами ими становятся. Но вы рождаете прекрасных детей, и вы имеете обетование отстоять свою семью. Если вы стоите на обетовании спасения, спасешься ты весь дом твой, ни один ваш сын и ни одна ваша дочь не будет в аду, не будет у дьявола. Бог знает, как их спасать. Сохраните свое спасение, как Руф, и вы увидите, он возвратит вам потерянное семя. Сейчас мы Будем петь. Зачем страдать, мой друг? Зачем грустить? Зачем страдать, мой друг? Воос Иисус восстановил семя, взял сапог, понес наш плевок, наши грехи и поругание за нас и освободил нас. И теперь мы на поле Вооза. Он дал нам 6 мер ячменя. И теперь мы являемся Его великой субботой, которая может Его успокоить. Аркадий, почему отец Сиппоры, жены Моисея, в одном месте Исход 2.18 назван Рагуилом, а в других местах Иофор? Исход 18.6 и Судьи 1.16. Чем это объяснить? Грамматическая ошибка? Вы еще одно место не нашли. Он еще назван также Иосифом. У него было 3 имени. Такой вопрос может возникнуть только в славянском мышлении. Вы еще не американились. Американцы... Это такой вопрос никогда бы не задали. Люди Востока также. Потому что американцы и люди Востока дают не одно имя человеку, а 2, 3, 4, 7, 10, 12 и так далее. Я встречал людей Востока, у которых было до 30 имен. Родители сразу писали, то, что не хотели для своего сына и своей дочери. В каждом имени было значение. Люди Востока не дают имена просто так. Они в каждое имя вкладывают значение. И если одно имя, им одного имени недостаточно для этого значения, это слово не обозначает, они находят другое слово, в котором было бы то благословение, которое не хотели бы иметь для своей дочери или для своего сына. И поэтому там было много имен. Иисус тоже не обладает только одним именем. У него очень много имен. И ученики теологических факультетов знают, что у Бога очень много имен, и что Библия в оригинале не обращается все время «Я Бог всемогущий, я Бог всемогущий». Там есть Элохим, Эл-Шаддай, там соединение Саваоф вместе, Элогим и Яхве, и все эти соединения, и игра этих слов, каждая о чем-то говорит. У нас написано просто «Авраам, не бойся, ходи предо мною, я Бог всемогущий». В оригинале же написано «Авраам, я Эл-Шаддай». Говоря о том, не бойся, Авраам, Эл-Шаддай, это говорит о женской груди, но только об одной груди, которая принадлежит матери, о материнской груди. Именно говорит, вот как ребенок успокаивается на груди матери, получает пищу и совершенно безопасно чувствует себя у нее на груди. Авраам, ты у меня на груди, я твой Эл-Шаддай. Мы же просто читаем «Я Бог всемогущий». Поэтому у Иисуса много имен. Это был тот самый Иисус, который говорил к Аврааму, «Я твой Эл-Шаддай». Поэтому и Иофор, тесть Моисея, несет намеренно эти имена. Столько ему дали, нет никакой грамматической ошибки здесь. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, проявляется дар вспоможения и дар управления 1 Коринфянам 12. Нет, между даром, сейчас я посмотрю, 1 Коринфянам, 12 глава. Хорошо. Как проявляется этот дар воспоможения и дар управления? В 12 главе описаны 9 даров Духа Святого. Дары управления и дар воспоможения. Дар воспоможения – это тот дар, который вам помогает. Он не действует абстрактно сам по себе, он действует через какого-то человека, который вам что-то помогает. Вы не можете сами достигнуть исцеления, и приходит к вам другой человек, и вы говорите, вот когда он со мной помолился, у него не обязательно обладать дарами исцеления, достаточно иногда обладать даром воспоможения. И запомните, дар воспоможения выше любого дара исцеления. Там написано «дары исцеления». Потому что дар воспоможения вмещает в себя все. Вы можете молиться с человеком не только об исцелении. Вы можете молиться о любом благословении, о крещении Духом Святым. Вы можете молиться буквально о всем. потому что у вас есть дар воспоможения, который заключен в любви. Что такое дар воспоможения? Здесь написано, объясните его. Дар воспоможения – это любовь, наполняющая ваше сердце. Когда вы молитесь не по закону, а по естеству. Когда вам человек сказал, и ваше сердце сразу с участием отозвалось. Запомните, если ваше сердце кому-то с участием отозвалось, Бог ответит на вашу молитву гораздо больше, чем на любого целителя, через которого проявляет исцеление. Потому что Бог есть любовь, и если ваше сердце отзывается любовью и соучастием, и участием к этому человеку, вы можете уже ни к кому не обращаться, молитесь сами. Сатана ненавидит любовь, он зло, и поэтому как только любовь обращается к Богу за кого-то, он моментально прикасается и делает свое дело. И многое может молитва такого праведника, у которого есть участие. Это есть дар воспоможения, это любовь, наполняющая ваше сердце и тут же отдающаяся быстренько на все. Дары управления также приходят от Бога. Вы видите, это дары. Значит, управление в церкви не может быть избрано демократическим путем, поднятием рук или тайным голосованием. Здесь говорится, что это дары, их посылает Бог. И когда Бог посылает в церкви апостола, пророка или учителя, то он через него начинает выбирать также и других людей, и они будут его помощниками для управления церковью. И поэтому Слово Божье говорит, повинуйтесь наставникам вашим. Это дары управления, которые окружают вашего пастора и помогают ему управлять. Если же вы сами выбрали своего пастора, у вас вообще нет даров управления. У вас есть процедура управления, которую вы сами выработали. Притом, если бы выработали, вы ее просто слезали у коммунистов и у демократов. Если бы сами выработали, еще другое дело, но вы ее просто слезали. Вы выросли в этой структуре, поэтому вы не понимаете теократической структуры, и вам как же так? А кто же будет контролировать этого пастора? Почему не советуется пастор с ними? Почему он делает без их совета? Это уже говорит о том, что эти люди не познали Господа, как должно познать. Дары управления обычно стоят не чтобы они у вас советовались, а чтобы вы у них советовались. Не чтобы они у вас приходили и спрашивали, как поступить в данной ситуации, а чтобы вы пришли и сказали, что мне делать в данной ситуации, правильно я делаю или нет, и они управят вас. И как мы подчиняемся этим дарам управления? Все начинается с малого. Верный в малом, во многом верен. Я недавно говорил с нашими предверниками. Они говорят, иные, ну, эластичные, мягкие. Вот даже, говорит, на паркинге мы делаем одну машину в одно крыло, другую в другое, одну в одно, другую в другое. И вот некоторые возмущаются, почему ему можно сюда, а мне сюда нельзя? Ну, потому что ты езжай сюда, а тот поедет туда, чтобы распределять ровно. Ровно по одной машине, одну пускает в одно крыло, в другое. Они возмущаются, не соглашаются, пытаются проскочить. Верный в малом, во многом верен. Здесь тоже действуют дары управления. То есть, я хочу вот здесь сесть. Ты попроси, если можно здесь тебе сесть, тебе скажут, можно там сесть или нет. Если нет, совершенно не обижайся. Сядь там, где есть свободное место, сказали вот там. Если нет, сказали здесь, сядь здесь. Я просто сказал о маленьком, потому что в большом дальше идти нельзя. Если люди не могут подчиняться здесь, в малом, они никогда в духовных вещах не подчинятся. Если они в материальных вещах не могут подчиниться и возмущаются, почему одному туда можно? Если туда можно тому, значит, было дано на это специальное разрешение. Есть какая-то цель, почему тому можно туда стать, а тебе сюда нельзя. Поэтому дары управления – это дары, а не то, что мы выработали своим институтом. Бог подставляет церкви апостолов, пророков и учителей, и те берут себе помощников, видят и молятся, чтобы Бог дал им этих помощников. И они являются дарами управления в церкви. Мы должны понимать, наших святых, которые служат нам как дар Божий, а не как милиционера, стоящего на посту, которому мы обязаны подчиняться, хотя и не хотим. Мы должны подчиняться с любовью и с желанием. Вот так проявляются дары управления в начальной стадии. Также они проявляются и в церкви, также они проявляются в духовном служении и в материальном служении. У меня больше нет записок, и я сейчас хочу пригласить к свидетельству одну сестру.
Я приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я приехала из города Новокузнецка. У нас организовалась церковь. учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Мы это учение раньше не знали. Мы ходили, как и все пятидесятники, и все, ну, служили Господу. Потом к нам пришло это учение, братья стали его отдельно собираться группой и между собой исследовать это учение. Но когда они исследовали это учение, иногда так служение оставляли. У меня сын тоже там был в этой группе. И я говорил: сынок, ну как ты можешь оставлять это служение? Как же вечером пропускать? А он говорит: мам, ты подожди. Может быть, тебе еще придется и каяться в том, что ты мне говоришь, как ты можешь оставлять. Мы собираемся и исследуем учение, которое нужно, чтобы нам двигаться вперед. Я говорю: ну, пусть Бог вас благословит, чтобы мы тоже двигались вперед. Ну и мы как бы потом начали это служение. Андрей Иванович у нас пастор, он стал это служение вести по вторникам, это учение стал нам преподавать. И водное крещение началось, духовное крещение, крещение огнем, и народ стал идти и слушать это учение. И слава Богу, я благодарна Господу, что именно это учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, дало плоды в нашей церкви. И мы прямо стали, так сказать, народ живой, именно двигаться по этому учению, ибо Иисус нас учит двигаться, чтобы мы жили так, как Иисус жил. И потом, когда учение проходит, именно, и проходит такая ситуация, как бы Бог нам говорит, ты должен сдать экзамен, раз ты прослушал это учение, ты сдай экзамен. И мы ждали, когда кто какой экзамен сдаст и как получит, какую оценку. Знаете, лично со мной было такое, что вот Андрей Иванович учение провел, что как бы на работе у вас будет наждак, где вы должны правиться. А я думаю: ой, слава Богу, у меня на работе вообще порядок. Руководитель у меня очень хороший, секретарша у меня очень хорошая, слава Богу. И вдруг учение идет, двигает Дух Святой, и у меня прихожу на работу, моя секретарша не садится со мной пить чай. У нас в жизни этого не было. Ну как же, моя натура ветхая, она прямо восстала внутри. А потом думаю: подожди, мы-то для чего вот это все проходим? Надо смиряться. Она правда помоложе меня. Я говорю: Наташа, слава Богу, ты прям вот самый хороший человек. Это я должна смириться, где-то я не права. Если я в чем не права, ты мне прям скажи. Я прям покаюсь перед тобой. Наташа, ты очень хороший человек. Она так смотрит. И у нас неделя вот такая двигалась. Потом у нее день рождения, я ей дарю цветы. А у нее мама старовера. И не боже мой, чтобы от Светы взять литературу какую-нибудь. А я прям ей Библию дарю, подписываю, прям все. Она стоит, обнимает меня, плачет, прощения просит у меня: простите меня, я так плохо себя вела, я знаю, что у вас прошло учение, а я веду беседу, свидетельствую постоянно. У вас прошло, ну вы, Светлана Алексеевна, вы сдали экзамены, слава Богу, я с вами сдаю экзамен, потому что Бог меня тоже учит, что я-то не должна так себя вести. Ну, хотя она не верующая, но вот она именно в этом духе. И теперь у них эта Библия стала настольная книга, она прямо учит. Ну, в общем-то, и дома такие ситуации подходят здесь. Вот теперь у нас, значит, такая ситуация. Приходит нам с других церквей, харизматов идут, и единственники идут, и с наших церквей, и с одной церкви, значит, у нас Петр, вот Люба Касьяна знает, там на Абагуре ведет служение. И сестры оттуда стали приезжать к нам, когда у нас идут кассеты ваши учиться. И она, значит, прослушала, приходит своим сестрам, передает, придет, опять передает. Они подходят к пастору, говорят: Петр, мы, говорит, собираемся и уходим, ты благослови нас. Он: как? А она говорит: ну, сестры прямо группой собрали, что нам мало хлеба, нам надо кушать, мы прямо кушать хотим. Мы просто голодные здесь, нам недостаточно этой пищи, мы пойдем кушать. Ну, слава Богу, пришли, сейчас у нас служат они. Еще одна с харизматов, я разговариваю с ней, я говорю: как? Она говорит: ходила с, ну, своим харизматом, говорила, что вот я-то ушла, ну как-то вроде в неведении. А потом они ее спрашивают: ну почему ты ушла? Она говорит: знаете что, сестры, если я здесь у вас ела хлеб, они говорят: что тебе мало было? Да нет, не хлеба мало, я теперь хлеб ем еще и с маслом, сестра, с маслом. Я прямо вот так вот Господь благословляет, что вот именно мы-то теперь вот должны учиться. И слава Богу, Бог нас, ну, двигает, и Бог нам в общем, посылает таких людей, которые именно они нужны для народа, для церкви. И мы теперь уже вышли на телевидение. Час у нас ровно телевидение, наша церковь ведет, сестра Алена. И этот час входит, называется «Час слова пастора». И брат Аркадий ведет, мы все кассеты, идет полностью учение у нас по телевидению. Слава Богу! Я благодарю Господа. Теперь на Украине тоже у нас брат приехал именно уже с Украины. Он прямо именно по учению он переехал к нам жить. И он поехал там засвидетельствовал сестрам. И две сестры сидели в парке. И подходит к ним один мужчина, начал всякое их ругать, и они прямо во имя Иисуса стали молиться, все засвидетельствовали им. И сказали, что Бог тебя любит, ты такой грешник, а Бог так тебя любит. Он ушел, а они стали за него молиться, молились, молились. Он возвращается к ним, встает на колени и просит, Господи, прости меня, я такой грешник. Он прямо при них тут же покаялся. Они, слава Богу. Поэтому учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это не даром учение, это учение именно, которое будет двигать народ. Это то русло, где мы должны двигаться. И знаете, я еще, ну, может быть, не к слову, но все-таки я хочу рассказать. Когда мы уже с этим учением нам дали место, Бог сказал Андрею Ивановичу, что ты подбирай место, и подобрали нам очень удачное место. Дали, правда, нам теперь уже мало. Мы ушли 30, ну, около 40 человек, теперь у нас уже 200 с лишним. Членов только, и нам уже маловато этого места, нам, правда, подыскивают место, у нас вот женщина с телевидения, которая пришла, и они с руководством, именно с мэром города, и Андрей Иванович был на приеме, и нам подыскивают место больше, лучше, слава Богу, я знаю, что верю, что это будет. И вот когда мы уже уходили в другую церковь, и уезжали наши служители сюда, в город, и один служитель встает и говорит: «Вы знаете, что я сегодня видел сон, а рядом с молитвенным домом стоит труб-колодец, из него пьют. И вы видите, знаете, говорит, я вижу сон, вот этот труб-колодец, и в нем нет воды. И вдруг новый, рядом новый колодец, новый труб весь, из него бьет река. Она просто бьет ключом оттуда, вот, чистая, прозрачная, холодная вода. Я, говорит, подхожу, и папа идет, я спрашиваю, пап, откуда он новый колодец? И при том в старом у нас все-таки была вода, сейчас как бы маленький ручеек такой, чуть родничок бьет, а здесь просто живая вода течет. А он стоит, говорит, наверное, на новую жилу попали. И те, которые ходили и слушали это учение, они все, неужели еще не поймут, что это именно действительно новая жила, это именно новое учение, которое должно народ возродить. Ну, слава Богу, нас Бог возродил в этом, и мы... И я хочу большой привет передать от всей нашей церкви, мы очень вас любим, и мы в духе, прямо мы с вами всегда. Всегда мы вас очень любим, и большой привет от нашего пастора. Я очень вас всех люблю.
Я также разговаривал с Варламом, это многие его знают здесь, он был у нас. Пастор церкви в Батуми, у него тоже уже членов где-то около 250, на служениях присутствует 300 и больше людей. Мы также будем молиться о всех этих церквах, которые образовываются, то есть все эти общения. Это Таруф, которая пришла с полей Моавитских. Они испытывают там жесточайшую нужду. Ну, жесточайшую, я имею в виду не духовную, а чисто в материальном плане, вплоть до того, что, как я говорил, некоторые продают свои зубы, еще что-то, чтобы просто купить хлеба. Самая бедная республика, то есть бывшая, это автономная республика Грузии, Аджария, совершенно никакого доступа, ниоткуда ничего, и там ужасная дороговизна, и просто голод ужаснейший. Поэтому я буду просить вас, мы будем молиться о церкви Новокузнецка, Батуми и других, быть может, еще неизвестных нам обстоятельствах, но я верю, что Дух Святой дал необыкновенные крылья, и Руф уже возвращается с этих моавитских полей. Будем молиться, чтобы они нашли место под крылом Бооза. Я имею в виду Иисуса Христа, потому что то, что мы имеем, я сказал, мы просто вошли в то, над чем трудились другие. Это не принадлежит ни моему гению, ни нашим каким-то способностям. Это способности всемогущего Бога дать жизнь народу своему, который столько долго был в невежестве. Мы будем о них молиться.